Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну и сегодня в продолжении программы «Мы вас услышали» у нас тема «Осеннее
книги,
чтиво».
Книги,
да. «Осеннее чтиво». И у нас сегодня в гостях практически золотая осень пришла.
Включайте трансляцию.
Да, включайте трансляцию и поймете, почему я говорю, что золотая осень. Встречайте директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ», глава комитета по информационной политике Российского книжного союза Екатерина Кожанова. Екатерин, здравствуйте.
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 Екатерин, во-первых, я хочу вас такой вопрос задать. Мне кажется, осень – это то время, потому что летом сидеть, читать, как-то время зря терять, да? Хочется
гулять,
куда-то гулять, да.
Отдыхать.
Весной как-то любовь, вот больше тянет, не знаю, там, строить отношения, романтики заводить.
Но осенью тоже.
Нет.
Я даже чихнула сейчас.
А вот, будь здорова. А
осенью уже расставаться, да, надо?
Зима немножко тоже другое настроение. А вот осень, накинул плед, сел...
Небрежно.
Да.
На подоконник, если в Сталинке живешь.
Тоже можно. Или у камина, или
да,
там у обогревателя.
Да, это если загородный дом есть.
Да, но отопление уже включили, не важно.
Или у тебя импровизированный камин в квартире, да?
Да, у меня есть кошка рядом, собачка и книжку.
Есть, да. И какао, не забудь,
как еще зефирками. Осень же самая.
Абсолютно самый высокий книжный сезон – это осень.
Да,
это
правда.
Когда мы готовимся к большим продажам, готовим все значимые новинки. И чем холоднее, тем, так сказать, эта тенденция только усиливается. Поэтому, да, мы сейчас вот книжники вполне себе чувствуем себя отлично. Вы знаете, я смотрела исследования по поводу того, как чтение связано с интровертностью и экстравертностью.
Интересно.
Да, и удивительно, что много исследований есть, и интроверты больше читают бумажные книги, экстраверты больше слушают аудиокниги, экстравертам интересно больше нонфикшн, интровертам интересны художественная литература. И действительно процент читающих и называющих основным своим способом проведения досуга чтения – это интроверты. И интересно здесь, что есть культуры экстравертные, или которые, по крайней мере, так декларируют из-за того, что это определенная норма, так скажем, это США, и Япония, которая, наоборот, склонна к интровертности. А мы ровно посередине, как обычно.
Но я вот экстраверт, и я не очень люблю слушать книги, потому что я буквально через 10-15 минут начинаю забывать, пропускаю мимо ушей. Вот.
Да, но это дело привычки. И, конечно, это вот просто такие наблюдения интересные, которые мы все отслеживаем, чтобы понять лучше свою аудиторию и на кого строить свои там компании и так далее.
Окей. Кать, а вот по поводу экстравертов и интровертов, а есть ли какое-то понимание, что, например, в нашей стране мужчины читают больше, чем женщины, или, наоборот, женщины?
Конечно, лучше? Женщины читают больше.
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 Но это какие-то романы, это не нонфикшн.
Да не обязательно, почему?
Нет? Все. Женщина основной...
Нетипичная российская женщина.
Женщина основной читатель и покупатель книг. Кто принимает решение вообще о покупках, и эта книга тоже касается абсолютно. Женщина наш читатель. Совершенно в разных жанрах, не только сентименталка. Вот. Но, безусловно, ром-фэнтези и сентиментальная литература, недаром она так и популярна, mm-hmm. потому что, безусловно, женщины так снимают стресс. Но это касается и триллеров, и детективов тоже. У всех это способ эскапизма и снятия стресса.
И у мужчин, и у женщин. Ну, мужчина плюс еще историческую литературу наверняка любит, да?
Да,
охота-рыбалка,
да. Охота-рыбалка, да, и, да, вот у Пелевина достаточно такая мужской портрет аудитории, там, где есть такой интеллектуальный такой подтекст с нотами какого-то скептицизма и цинизма, ну, все, что вот... Поэтому...
Меня, кстати, вот в последние там лет пять тянет тоже на исторические какие-то. Вот сейчас я читаю историю Османской империи, династии именно османов, mm-hmm. И какие... Хотя самое интересное, я иногда читаю и думаю, почему я не читаю русскую историю про русских царей, императоров, mm-hmm. а меня вот именно...
Ну, видимо, со школы у тебя как-то это не отложилось, знаю, да? Травма осталась,
да,
поэтому
наверное.
Хочешь что-то другое
я почитать. Вот читаю и про них, и mm-hmm. мне очень нравится. И вообще биографии сегодня они, я тут
биография,
прочитал,
автобиография,
они популярны, да.
Да.
Почему,
Кать? Мне кажется, прям такой жанр очень популярный.
Людям хочется знать,
есть
что...
Есть люди, которые других... хотят истории, основанных на реальных событиях. Любая биография – это яркая личность, у которой есть там взлеты и падения, поиск себя, какие-то сложные кризисы, которые он преодолевает, и это что-то, что происходит в реальной жизни. Для кого-то очень важна вот эта вот строчка, основана на реальных событиях, да, когда там мы смотрим фильм или еще что-то, какие-то dog stories. И биография, безусловно, ну, во-первых, это связано с любовью к той или иной личности. Мы уже с вами, по-моему, в прошлый раз обсуждали Цискоридзе и вот это феноменальный успех этой книги, потому что
да,
просто
говорили.
К нему очень хорошо относится совершенно разная аудитория. И старый млад любит его, доверяет ему, и вот отсюда такая лояльность в покупке такой, ну, как сказать, достаточно объемной книги, да, сразу понимаешь, что нужно проинвестировать кучу времени в нее, но все равно покупает. Да, биографии. Мы даже задумывались о том, что нужно сделать литературную премию по биографиям.
Кстати,
вот.
Интересно.
Потому что есть разные личности в разных сферах, которые хорошо описаны в книгах, и когда биографии становятся, собственно, основой для каких-то фильмов и так далее, вот, да, это совершенно заметный объем на нашем книжном рынке, это биографии, 100%.
Вы сегодня принесли одну книгу, где она, про Фредди Меркьюри?
Да.
В самом низу сейчас.
Да. В самом низу.
Она, это автобиография, это не авто, это биография?
Это вообще комиксы, да?
Это комиксы?
Это, я вам скажу, что это биография в комиксах, да, и здесь, собственно, от начала там из лондонских, да, подвалов каких-то, ну, то есть здесь описаны все основные вехи группы до там ошеломительных этих успешных совершенно концертов. Здесь дан и контекст, это не комикс в чистом виде, то есть здесь есть как бы содержательная такая часть. Mm-hmm. Вот. Это, кстати сказать, новый импринт, который называется «Кладезь музыка», то есть выделило издательство отдельный импринт, посвященный, собственно, биография музыкантов и книгам, написанными музыкантами, потому что там после успеха там «Короля и шута», его альбомы и других книг, собственно, решили даже выделить это в отдельную редакцию. Да, и, ну, здорово, что здесь какая-то документальная точность объединена с графикой. Мне кажется, это такой вполне себе фанатский формат, да, для поклонников.
Они там найдут что-то новое? Почему вы считаете, что фанатам нужна эта книга?
Ну, знаете, наверное, что-то такого, знаете, каких-то сенсаций там не будет, но, тем не менее, это попытка визуализации жизни, становления там и так далее. Мне кажется, что в этом определенная ценность есть, потому что всегда, когда мы идем по пути визуализации какой-то истории, находим большую аудиторию.
Кстати, глядя на эту книжку, мне кажется, здесь такое преувеличение небольшое есть. Тут вот главные герои прописаны, прорисованы очень хорошо. Сами группа Queen, вот его герой. А вот какие-то посторонние герои, ну вот тут вот какая-то женщина, вот видите, вот, например, вот такое странное лицо, вот какие-то они именно как комичные. Вот
ну, плоские еще... такие, да.
Да-да-да, плоские лица, такие какие-то не очень симпатичные.
Стиль комикса, да. Они же очень много разных подходов к отрисовке комиксов.
Ну, это и стилистика,
стилистика,
да.
И здесь вполне возможно, что это ближе к такому чуть-чуть ретро-комиксу, что вполне оправдано. Сейчас же в комиксах сплошные аниме и так далее, это совсем другое. Вот даже я смотрю, что обложка Джейн Остин, младшей сестры, чуть-чуть такая вот с заигрыванием с молодой аудиторией. Да, с молодежью.
Ну, кстати, вот возвращаясь к книге Queen, я вижу, читаю аннотацию, и я посчитала, что 17 фамилий художников приняли участие в этой книге.
Вы знаете, как я вот сама столкнулась с тем, что создание комикса требует команды, да, и как, когда мы говорим про анимацию и так далее, и видим вот эти титры бесконечные из большого количества людей, то комикс требует тоже как минимум творческой пары сценарист, иллюстратор, там, креативный директор и так далее, потому что это, ну, вот такая, знаете, сочетание такое разных креативных компетенций в одной команде. То есть это очень интересный продукт, на самом деле.
Но над созданием книги это не только же один автор работает. Работает и в некоторых случаях и психолог, и в некоторых случаях это не один, а там пару редакторов, издатели, ну и так далее. Это много народу принимает участие в издании одной книги.
Да, но вот комикс, он именно обязательно в такой вот команде. То есть все равно там бывает действительно группа авторов, плюс там редактор, корректор и так далее. Это какая-то такая вот, знаете, поступательное подключение людей. А вот в комиксе это абсолютно такая командная работа, и чем больше творческих людей в этой команде, тем сложнее, собственно, это все сделать единым целым, да, выдержать вот ту самую стилистику, выбрать вот эту раскадровку. Это же, по сути, это тоже там и план, и крупный план.
Ну,
там,
конечно,
всё,
да, это как
остальное.
Сценарий.
Да.
Кстати, господа, я обращаюсь к нашим слушателям. Прямо сейчас мы можем разыграть книгу. Марин, как она называется?
Она называется, не поверите, «Queen. Биография в комиксах».
Это биография Фредди Меркьюри, там и как его настоящее имя
тут
описывается,
и комиксы,
что он из Занзибара.
И историческая справка, да,
с фотоматериалами.
С фотоматериалами очень такими красивыми. Я сейчас вот в камеру показываю. Мне кажется, правда, всем фанатам эта книга просто необходима.
Да и не только фанатам, но если вы родители, хотите, да, любите группу Queen, хотите познакомить своего ребенка с этой группой, эта книга как раз подойдет. Вопрос. Я задаю вопрос. Правила простые. Вы печатаете ответ, имя, фамилию и номер телефона. Без этих дополнений ответ принят не будет. Великие люди отличались скоростью чтения. В среднем человек читает книги со скоростью 200-250 слов в минуту. Но это вот там я не знаю, Марина может быстрее, да я и то медленнее читаю. Мне книгу надо дней, ну, в отпуске я
успеваю прочитать. Ты знаешь, все зависит от текста.
Одну книгу
от
только.
От текста и смотря кого и что ты читаешь. Ну, одно дело читать
важно.
Достоевского, а другое дело,
ой,
не знаю,
нет,
читать
Достоевского я как
семечки. Дарью Донцову.
Я обожаю Достоевского читать, потому что мне так легко его читать, не знаю почему. Вот. Примерно это 200-250 слов
тогда
в минуту, да. Это эквивалентно чтению около двух страниц. Но у великих людей эта скорость может значительно отличаться. Например, Наполеон Бонапарт читал 2000 слов в минуту, а вот этот писатель читал роман сцены, состоящие из 200 страниц, за 28-30 минут. Как звали этого, ну, интересного, да. Он, кстати, французский писатель.
СМС-портал 7-925-88-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Пока вы отвечаете... Мы продолжаем рассказ
продолжаем.
О книгах.
И книга «Квин» будет вашим.
Да, я вот в продолжение этого разговора хотела дополнить, что мы сейчас на сайтах издательства добавляем время на прочтение. Вот, условно значит? Говоря, вот книга, да, прямо в характеристиках к изданию добавляется время. То есть это, наверное, пришло от того, что сейчас экосистемы зашли на рынок и появились аудиокниги. Там видно, сколько часов файла тебе предстоит прослушать. Там, условно говоря, «Преступление и наказание», там, по-моему, это около 50 часов, если я не ошибаюсь.
Так много.
Да, ну, по крайней мере, когда мы с диктором разговариваем про смену, мы говорим, что ему придется потратить 50 часов, чтобы записать.
Да там столько текста-то нету.
Ну, вот...
50 часов на преступление.
Ну, может быть... Ну, в общем.
Я дней 5-6 читал это, потому что я очень медленно читаю, я люблю останавливаться, возвращаться на предыдущую страницу, если не понял, перечитывать, осознать как-то. Я читаю не на скорость, а на понимание.
Да, но еще в аудиокнигах есть возможность ускорить, безусловно, текст, и многие слушают на очень высокой скорости.
Я иногда так делаю. Ну, я чуть-чуть, я 1,2, 1,5, это прям если совсем медленно, я понимаю, что невозможно медленно.
Это мы привыкли к этому по той простой причине, что сейчас мы живем в век вот этого клипового мышления, и поэтому нам медленно, мы не можем жить по-другому. Так, у меня в руках младшая сестра Джейн Остин, Кэтрин Остин и Хабек.
Ну, раз у тебя в руках
младшая сестра. Кто Хабек? Это автор, имя?
Смотрите, это последний и незавершенный роман Джейн Остин. И книгу дописала ее племянница.
Кэтрин Остин.
Кэтрин Хабек.
А, это вот она и
есть. Получается, она завершила это?
Да, она постаралась сохранить все, за что мы любим Джейн Остин. Это и все эти остроумные английские диалоги, и какой-то ироничный стиль. Вот, поэтому вот такое. Это, собственно, роман о юной Эмми Уотсон. Вот, и она, ее взаимоотношения с сестрами, которые, ну, заняты поисками жениха. Ну, в общем, понимаем примерно персонажа. Я хочу сказать, что Джейн Остин прекрасно продается. Ее популярность, гордость и предубеждение, она вот...
Самая продаваемая книга 20-го века.
Причем и на русском, и на английском языке. Вот, потому что сейчас набирает популярность, есть редакции, которые издают классику на английском, и, собственно говоря, вот те, кто любит Джейн Остин, потом даже и переходит на язык оригинала.
Как будто второе рождение сейчас она переживает, потому что я, правда, вижу очень много переизданий Остин, и она, правда, очень популярна, многие книжные блогеры про нее рассказывают. А мне, кстати, нравится в этой книге формат. А книга... толстая, объемная, но при этом она в каком-то таком маленьком формате, ее легко держать в руках, ее можно положить в сумку, и даже если вот вы где-то сидите, там ее просто читаете в кресле, тоже очень супер удобно. Я не понимаю, почему раньше книги не издавали в таком формате. Это же правда.
Вы знаете,
удобно.
Сейчас у классики очень много вот таких воплощений. Мы даже, я, по-моему, уже тоже про это рассказывала, потому что это удивительно, что появляется очень много серий классики, и они все востребованы. То есть, если посмотреть на наши какие-то бизнес-отчеты, то классика, серии классики, они продаются какими-то невероятными тиражами, и это очень здорово, потому что к чтению классики в бумаге подключилась молодежь. И этому способствовала популярность оформления некоторых серий. потому что это сразу визуально можно использовать в рилсах и тиктоках.
Ну да, косплеить, как вот Джейн Остин, да, и... в стиле аниме сделана обложка.
Да, но есть очень красивые орнаментальные серии, когда ты складываешь корешки, появляется какой-то рисунок.
Ух ты. Да. Ты начинаешь коллекционировать, это затягивает.
Да, цветные форзацы, не знаю, просто какие-то изощрения эстетические. Которые...
Книга уже становится таким украшением интерьера.
Украшением интерьера, конечно, безусловно, да. И украшением тебя в твоих социальных сетях.
Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях Екатерина Кожанова, значит, сейчас подождите, такой титр...
Там сложный, ну, длинный титр,
директор,
да.
Департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы Эксмо АСТ, и мы задали вопрос, разыграем книгу
Queen, биография в комиксах.
В комиксах.
Да. Хотим вам ее подарить.
Да, кто из писателей мог прочитать роман, состоящий из 200 страниц, всего за полчаса?
У нас
и книга будет
ваша.
У нас пока не есть правильный ответ, но я хочу еще. Мне нравится,
отвечайте,
как люди...
еще, пишите.
Как люди вариации приводят. Ленин, например, есть ответ. Mm-hmm. Кто-то тут предложил Гюго. Вот я уже подсказываю, что это неправильные ответы. Вот, задавайте. Нет, present perfect.
Это не Бальзак. Или Бальзак. Это правильный ответ был? Ну, я же не знала,
да,
правильного ответа.
Это Бальзак.
Ты сам сказал, нет, present perfect. Я подумала, ну все, это неправильный
нет,
ответ.
Я не то хотел сказать.
Но present perfect был не первым.
Да, он был не первым. Первым был Дмитрий Скоробогатов, и он получает, Марина, книгу
Queen, биография в комиксах.
От издательства Эксмо АСТ. Дмитрий, вам перезвонят и скажут, как забрать эту книгу. Так, ну а мы идем дальше.
Да. Я получила ваш комментарий по поводу того, что книги мы подобрали какие-то сложные. Но хочу тут немножко
все-таки
обозначить какие-то тренды.
На сложные книги?
Кстати,
да. Какие-то темы?
Катя, пока вы подбираете слова,
да,
скажите мне, есть ли понятие моды на книг? Что мода в книжном...
На темы
существует?
Да, конечно. Мы вот... Это бесконечное наше как раз инфополе. Потому что мы смотрим на изменения популярности тех или иных ниш. Вот я сейчас не могу припомнить, но мне кажется, так называемый... вот неправильно называемый иностранным словом young adult, а если мы переведем это, в общем, по сути...
Молодой, да.
Да, это очень...
Подросток, что ли, так
сказать? Да, молодой взрослый, ну, то есть это молодежная литература, которая имеет очень широкую аудиторию. Вот, и этот вот спрос на эту литературу, он возник, наверное, после пандемии, и невероятно устойчив пока.
Uh-huh.
И бесконечные есть ответвления внутри этого. То есть есть какое-то спортивное ром-фэнтези, где главный герой обязательно спортсмен, хоккеист или вот что-то такое. Либо это все-таки больше фэнтези, да, и там какие-то магические, мистические персонажи, но тоже все это бесконечные любовные треугольники. И что я хочу сказать? Вот есть у нас Российская книжная палата.
Так, а вот что делает эта палата? Екатерина нам расскажет сразу же после новостей на радио «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
И мы сегодня говорим об осеннем чтиве. Книжные новинки октября нам представляет директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ», глава комитета по информационной политике Российского книжного союза Екатерина Кожанова. Екатерина Сергеевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мы закончили предыдущие полчаса тем, что
книжным
вы сказали...
Книжным союзом.
Да, нет,
союз. Книжную палату.
Книжная палата.
Ну, да.
Развелось-то их союз.
Да, мы просто говорили про то, что, да, есть определенная мода в книгах, и я привела в пример так называемый англицизмом Young Adult, но будем говорить молодежная проза. И по данным Российской книжной палаты, которая по закону об обязательном экземпляре собирает каждый экземпляр издаваемой книги в России уже много лет.
Как Ленинка прям.
Ну вот, а сейчас Ленинка, они сейчас объединились.
А, кстати, все сказать. Понятно, есть, это они.
Абсолютно, да.
У нас был продиректор недавно, об этом как раз говорил.
А, вот, да, Вадим Валерьевич, прекрасно. Да-да-да. Ну, и так вот, и они говорят, какие самые выпускаемые авторы в России, детские и взрослые. И вот на первом месте, значит, Анна Джейн.
Марина.
Нет, Максим, я ничего не говорит.
Огромные тиражи. Вот, понимаете?
Who is it?
Анна Джейн – это как раз автор, который пришел с площадки сам из дата.
А, понятно. Блогер какая-нибудь, да?
Нет, она не блогер, нет-нет-нет. И она стала невероятно популярной, а потом, к сожалению, умерла. Ее популярность еще взлетела. И вот ее в основном издает издательство «Клевер», но и издательство «АСТ» тоже. И, соответственно, невероятно популярные книги, которые относятся как раз к молодежной прозе. Я не могу сказать, что, наверное, это оставит какой-то значительный след в истории литературы, но сейчас это на пике. Ну, и вот маркетплейсы открыли для нее окно еще в многочисленные регионы, где есть пункты вывоза, где нет книжных, но зато есть...
Интересно, в чем ее секрет?
А, простите, еще раз, как зовут?
Анна Джейн, это, ну, псевдоним.
Но она российская писательница.
Российская писательница, да. И вы знаете, у нее вот те, кто читал, как раз-таки в том числе наш генеральный директор, он говорит, кто же это вообще, и я должен прочитать. Он сказал, что там очень грамотно сделаны все вот эти, там, арка героя, там, конфликт, развитие сюжета. Собственно говоря, как вот киноиндустрия США, да, она как машина, значит, проектирует увлекательные сценарии, так, собственно, вот писательница смогла вот этот костяк всех этих инструментов, значит, воплотить и обвязать это темой, которая интересует молодых девушек.
Понятно.
А молодые девушки – это очень понятие растяжимое. Вот,
конечно, особенно самих девушек-то, и молодых, и не молодых. Это понятие растяжимое. Друзья, запомните, Анна Джейн, ищите, может быть, правда, ну, считается самой популярной писательницей в России. А мы идем дальше.
Мы идем дальше.
Катя, мы не успеем.
Я хочу очень рассказать про книгу, которая, во-первых, она невероятно совершенно сделана. То есть вот эта книга, знаете, как такой вот просто музейный экспонат. Я вот даже вам точно сейчас не воспроизведу, как они так сделали вот эту ракушку, которая...
В центре обложки
ракушка, она ракушка, просто да. Кажется настоящей. То есть как будто бы... Вот потрогайте, только не закрывайте мою страничку.
А, хорошо. Ну, рифленый, да,
такая она рифленая, на ощупь да?
Рифленая, и тем более, да тут все рифленое, вся обложка рифленая.
О какой книге мы говорим?
«Код значит, жизни», Марио Ливио и Джек
Шосток, да.
Я же люблю
Марио
ударение путать.
Ливио – один из самых читаемых научных писателей современных. Там у него есть бестселлер «Ошибка Эйнштейна», мне кажется, такой тоже. Это Марио Ливио, астрофизик и популяризатор науки, да, и вот его коллега Джек Шосток, он лауреат Нобелевской премии, то есть, ну, солидные очень
два
авторы,
ученых.
Два ученых, но они очень доступны, недаром их еще называют популяризаторами науки, они очень, и они как бы здесь рассказывают... от первых молекул до появления сознания, проводит такой вот путь, да, и вот все книги, которые сегодня относятся к нон-фикшн, ну, кроме «Тревожного поколения», чуть позже, а здесь и везде есть элемент такого синкретизма, когда пытаются соединить разные сферы и понять, как вот этот эволюционный процесс все вокруг соединяет. И вот, в частности, сейчас у нас десятилетие науки и технологий. Очень много мы разговариваем о том, как нам популяризировать ученых, наши там научные достижения и так далее. Вот. И еще очень много внимания в нашей государственной повестке уделяется научной фантастике, как формированию образа будущего и снятию вот этого страха у людей и тех вот вопросов, которые они задают себе. Это касается и разных вирусов страшных, и искусственного интеллекта, как это все будет развиваться в будущем. И, соответственно, призывают самые светлые умы наши, чтобы мы как-то вот эти сценарии проектировали, потому что на самом деле еще считается, что вот как спроектируешь, так оно и будет. Знаете, то есть есть в этом элементе проектирования не только предсказание чего-то, но и все-таки намечают так путь и снимают некоторую тревожность, которая есть вот не только у обычных там, людей, нас с вами, но и у сильных мира сего. А я вот хочу, а можно я цитату только?
Конечно, да? Конечно.
Вот здесь есть глава «Охота за разумом. Предварительные соображения». Значит, и авторы заводят разговор об инопланетянах, наделенных разумом и технологическими познаниями. И здесь они говорят, что ступаем мы здесь на более зыбкую почву, чем при обсуждении простых живых организмов. Понятно. С одной стороны, мы знаем по астрономическим наблюдениям очень далеких галактик, что законы физики и химии универсальны. И, кроме того, есть веские основания полагать, что универсальна и какая-то форма молекулярного дарвинизма. То есть, ну, понимаете, эволюция, как будто бы она распространяется везде за пределами нашей Земли тоже. С другой стороны, мы не можем даже приблизительно оценить шансы, что жизнь возникает повсеместно, не говоря уже о шансах, что она эволюционирует до статуса разумной и технологически развитой цивилизации. Кроме того, мы должны признать, что даже если внеземные разумные цивилизации существуют, у нас нет ни малейшего представления, какими могут быть их мотивы. Только представьте себе, как разнообразны были мотивы, двигавшие человечеством в прошлом. Экзистенциальные, экологические, экономические, идеологические и так далее. Вот очень интересный момент, что эволюцией и развитием человека движут определенные мотивы, и у других цивилизаций эти мотивы могут быть совершенно другие. То есть понимаете, что есть законы, вот там молекула, там, не знаю, клетка разделилась, что-то природа, там, вот да. Это природный. Да. Но есть, и это вот то, что меня как бы поражает в этой книге и заставляет задуматься. И здесь дальше идет скачок уже об обсуждении того, что если искусственный интеллект обгонит естественный интеллект,
да,
и что
обогнал.
Дальше? И что дальше будет?
Нет, уже пока. Обогнал.
Ну нет.
Да уже.
Да нет.
Да. Я просто поймал себя на мысли. Вот Катя читала, и я думаю, боже мой,
а как?
Да, я задумался, боже, а как все-таки это полезно читать детям на ночь?
Потому что Катя читала. И себе тоже полезно.
И почему взрослым не читают? Во-первых, это успокаивает.
Аудиокниги.
Вот аудиокниги не то. Вот она какая-то электронная. Ее вот слушаешь и понимаешь, что это неживой.
Я представляю такую книгу в аудиоформате где-нибудь в Серебряном Бару.
Да я засыпаю, а она читать. Это так приятно. И вот и неважно, какой ты экзистенциальный.
Какой там космический корабль.
Корабли бороздят нашу вселенную. Вот все равно, но это очень приятно. Давайте, Катя, я еще раз покажу в кадр.
Да, это замечательная книга. И вот, вы знаете, я, ну, кстати, сейчас не модно вот это делить гуманитарий или нет,
физики, потому лирики,
что да? Да, потому что я вот в каком-то, знаете, модном пространстве сказала, что я гуманитарий, все сказали, фу, это так старомодно.
Ну, то есть... Нет, но я пусть я буду старомоден, но я лезть в физику, например, или химию не буду.
Да.
Потому что, ну, это если я не могу... Я, может быть, и могу на эту тему говорить, но я не стану
ну,
тут
вот
умничать.
Искусственный интеллект, он может помочь во всем просто.
У меня свое очень подозрительное отношение к этому всему, да.
Подозрительное. Так,
потому что я подозреваю, что он когда-нибудь восстанет и даст нам еще.
Да, и вот представляете, приду я лет через 10 к вам на эфир и скажу, по данным Российской книжной палаты, да, самый издаваемый автор – это искусственный интеллект.
А я вам скажу, что есть некоторые данные и о наличии подповерхностного океана на Тритоне, спутники Нептуна, и даже подо льдом равнинный спутник, заполненный твердым азотом котловины на поверхности карликовой планеты Плутон.
Это Марина не бредит, она читает цитаты из книги «Код жизни». Идем дальше.
Да, идем дальше. Ну, давайте перейдем как раз к тревожному поколению Джонатана Хайта. И это о том, что происходит с поколением, со смартфонным поколением.
Которые выросли с этим телефоном, да.
Да, и ну, из названия уже понятно, что высокий уровень тревожности, социальной изоляции. Я хочу сказать, что эта книга вызвала очень бурные дискуссии на всех уровнях, и в каком-то научном сообществе, в школах, в семьях. Вообще, надо сказать, что вот в недружественных этих Соединенных Штатах Америки, да, там некоторые книги становятся событием и по таким большим движком общественной дискуссии. Вот. И ну, у нас вот вышла эта книга, да, все могут с ней ознакомиться как с позиции. Это автор социальный психолог, да, то есть он постарался обобщить и какие-то исследования, и как-то все это системно изложить. И он говорит, что уровень беспрецедентный и тревожности, и депрессии, и социальной изоляции. Это, то есть, такие красные флаги, которые вот уже над нами развиваются, и надо вот смотреть, что вообще с этим можно делать.
Ну, надо сказать, что автор, да, сам по себе он психолог, он профессионал, да, и он не просто с потолка взял эту тему, он работает. Но
он разбирает именно психологию тревожного поколения с точки зрения детского какого-то расстройства.
Нет,
или
детского, тут написано.
Да. Про девочек,
смотри, какие
темы
тут берутся. Почему мы блокируем переход к взрослой жизни? Режим исследования против режима защиты. А здесь берется, почему мы не можем жить без телефона? А как это происходит именно в англоязычных странах и в странах других на планете? Почему дети страдают сегодня? Ну и так далее. Тут такая достаточно хорошая работа по психологии о подростках.
Это говорит о... Он говорит о кризисе взросления. Потому что как бы дети взрослеют, но остаются беспомощными и зависимыми.
Так оно и есть. Как, вот я наблюдаю за своим племянником, наблюдаю за его друзьями, наблюдаю за детьми своих друзей. Оно так и есть. Они взрослеют, а до сих пор думают, что хлеб растет на дереве.
При этом мы говорим о том, что из самых востребованных навыков, так называемые эти soft skills, извините, опять
нормально,
за англицизм,
да,
критическое мышление, самостоятельное мышление, способность вот к анализу, да, к тому, чтобы это очень востребовано, но при этом мы скатываемся совсем в другое. И здесь, ну, какая-то такая грустная тоже история немножко, но
так
это
и
повод...
Это все ваш искусственный интеллект.
Прям смотрите, да, маленькая цитата. «Социальные сети – это фонтан заблуждений. Образ мышления в них полностью противоречит традициям мировой мудрости. Ставь себя на первое место, будь материальным, придирчивым, хвастливым и мелочным. Ищи славы, измеряемые лайками и подписчиками». И здесь я пропущу небольшую цитату, продолжу. «Чтобы практиковать больше трансцендентности, необходимо сократить факторы, которые активируют сеть профанного режима и крепко привязывают нас к эго. Например, время в социальных сетях. Нам нужно искать условия и занятия с противоположным эффектом, как это делается в духовных практиках».
И вот здесь можно я небольшой личный опыт вставлю, если это уместно.
Конечно.
Вот у многих есть вот эти умные часы, да, ну, которые меряют там пульс, шаги, вот это все, мы к ним привыкли. А я сейчас тестирую трекер мозговой активности. То есть это те же самые часы, только которые измеряют волны мозга. Это не это какая-то интересно. Шапочка из фольги, это выросло абсолютно из медицинского оборудования, просто изобрели сухие датчики, которые позволяют в домашних условиях снимать это. И основная функция этого устройства – это прохождение тренинга близкого к медитации. То есть это медитация с обратной связью. И я вам скажу, я вот пользуюсь 2 недели и понимаю, что я совершенно беспомощна в том, чтобы заставлять свой мозг расслабиться. И как, то есть я нахожусь в постоянном, постоянной тревожности и стрессе. И я не могу этим управлять. И вот как раз вот этот вот трекер мне об этом явно говорит. Mm-hmm. И я начала следить за этим, и теперь, возможно, у меня будет прогресс. Но на самом деле вот этот фон, это как вот шум городской, который мы перестаем замечать, но он все равно на нас давит. То же самое.
Самое интересное другое, что если мы до этого жили там свои 35-40 лет в таком же состоянии, то какая разница? Ну так и будем дальше жить. Мы же уже привыкли.
Качество жизни у нас будет меняться с каждым годом, да, если мы меняется. Не будем снижать свой тревожный фон. Друзья, итак, это Джонатан Хайт, «Тревожное поколение. Как великое подключение детства вызывает эпидемию душевных болезней», пожалуйста.
Это про зумеров, которые родились с телефоном в руках.
Да. Следующая книга, о которой
Екатерина,
мы хотим сегодня рассказать.
Екатерина, что еще у нас?
Так, ну давайте вот Елена Михалкова.
Батюшки, кто это?
Это, на самом деле, уже такой
Я видел, там
маститый
у нее 20 уже
автор,
романов.
Да, и мы относим ее, если как-то пытаться эти детективы вот раскидать, к интеллектуальному детективу. То есть это очень качественный текст. Здесь выверенная логическая цепочка событий. Здесь изощренный ребус, неожиданная развязка. Все, что есть в хорошем детективе, обвязано очень стройными деталями и контекстом. Здесь, в частности, убийство, которое происходит в такой семье, в которой много тайн, и при этом еще введено вот это эзотерическое модное таро. Да, сейчас, сейчас как бы с эзотерикой
уже не
все
очень модно,
борются, да. Но тем не менее, она свою эстетическую роль сыграла, потому что все карты Таро, они там каким-то образом оформляются, и как раз-таки мистика и детектив, они идут рука об руку, и здесь это все очень элегантно сплетено. Елена Михалкова, она абсолютно мастер своего дела, и если есть у вас склонность какая-то, любовь к детективам, то, наверное, я бы это порекомендовала. Вот японский детектив тоже очень интеллектуальный и выверенный по тексту. И мне кажется, это вот можно Содзи Симада вот в один ряд поставить. Потому что детективы очень разные, есть вот премия у нас «Русский детектив».
Елена Михалкова, надо сказать, достаточно, посмотрите, вот кто видит трансляцию.
У нее 2 колонки
детективов
уже вышло.
Да, у нее огромное количество произведений.
И они не связаны, да, между собой? То есть
нет, вот
связаны.
Это продолжение.
А это продолжение тех,
да, там есть уже сыщики, которые уже знают все. То есть они уже как бы для читателей уже узнаваемые.
«Королевский аркан. Судьба уже раздала карты». Новый детектив Елена Михалкова.
Да.
У нас еще остается 4 минуты. Давайте, я даже не знаю, про что хочется больше рассказать.
Давайте, может быть, про такую мрачнятину.
Да. Давайте, мы это любим.
Гёдель, конечно, Эшер и Бах тоже манят, но и Пол Линч тоже
да,
манят.
Да, но мы много времени уделили уже таким серьезным книгам. И я так скажу, что синкретизм, то есть когда мы пытаемся соединить, например, экономику и культуру, да, как делает это Аузан, или мы пытаемся соединить математику и музыку, да, и какие-то найти закономерности, понять, где случайность, где система, это все в духе сегодняшней философии. И если мы хотим немножко больше, ну, расширить свои границы, потому что, конечно, наши дни, будни строятся такие, бегут по тем рельсам, и картинки все одинаковые, если мы хотим посмотреть сквозь вещи и внутрь, вглубь смыслов, то полистать... Вы знаете, чтение вот таких книг, оно... Может быть, не то, что вот вы сели и с конспектом, как мы в студенческое время штудировали Хайдеггера, извините, даже, но или что-то такое.
Это объяснение, почему музыка сопоставима с математикой, об этом книга идет или она...
Здесь, так нельзя сказать, но да, давайте вот упростим. Сейчас я себе, у меня тут есть...
Макс, пока скажи, как называется книга.
Книга называется «Гёдель, Эшер и Бах. Это бесконечная гирлянда». Дуглас Хофштаддер, автор.
Стало понятнее.
Смотрите.
Это всё понятно.
Давайте я проведу...
Сейчас я быстро цитату прочитаю. «Гёдель, Эшер и Бах. Это книга не столько о взаимоотношениях, отношениях математики, искусства и музыки, сколько о природе, о мышлении, сознании и самотости, или кто такой я. Короче, здесь сопоставимость музыка, искусство, математика, да, все соединяет. Это давно же известные термины, да, что
абсолютно.
Музыка – это та же самая математика. По нотам можно даже закладывать, какие-то шифровать послания специальные.
Да, это, вы знаете... Мне кажется, чтение подобных текстов, оно может быть фрагментарным. Вот, потому что эту книгу можно, если ты в нее вдумчиво читаешься, там, конспектируешь, это одно, но оно может давать инсайты. То есть вот вы сейчас откроете вот какую-то страницу,
Марина,
прочитаете
открывай.
Какую-то мысль, и смотрите, на самом деле ключевое здесь – это как человеческий разум способен постигать бесконечность. И здесь мы чуть-чуть свое лидерство над искусственным интеллектом как-то себе объясняем. Потому что, ну, как постичь бесконечность?
Мы чувствуем.
Слушайте, на такую книгу нужно настроиться. Она явно фундаментальная, и в переводе Марины Эскиной, и вообще-то книга лауреат Пулитцеровской премии.
Да.
С этого надо было вообще начинать, мне кажется.
Ой, ну, половина книги... не знает, кто такое, что такое Пулитцеровская премия.
Нет, ну, в общем, это, да, это не проходное что-то. Да. Можно
надо остановиться и подумать. Как делали мы в течение этого часа с нашей гостьей, директором департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы «Эксмо АСТ», главой комитета по информационной политике Российского книжного союза Екатериной Кожановой.
Спасибо,
Екатерина, спасибо большое. Друзья, читайте, пользуйтесь нашими советами и покупайте издательство «Эксмо АСТ». Да. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня.